Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Глава 14, стихи с 1 по 12. Проведение церковных собраний. Часть 1.
Давайте откроем Слово Божие. Первое послание к Коринфянам. 14 главу. Будем исследовать эту главу на протяжении нескольких воскресных служений. Скажем несколько слов обо всей главе. Несмотря на то, что данная глава много говорит как об истинном даре иных языков, так и о ложном, все же основная тема этой главы – проведение церковных собраний. Павел объясняет на примерах неправильного поведения коринфян, как следует проводить церковные собрания. Давайте бегло проследим, каким образом эта тема проходит красной нитью через всю главу. Стих 1-12. Сначала Павел объясняет коринфянам, что не иные языки, и тем более не их подделка, бормотание неразборчивым лепетом, а именно пророчество, назидание в слове, вот что должно доминировать на собрании христиан. Стих 13-19. Он учит, что публичная молитва в церкви должна звучать на понятном для всех языке. Публичная молитва должна назидать слушающих ее. Стих 20-25. Павел объясняет, что дар иных языков, применяемый бесконтрольно, станет плохим свидетельством для необращенных посетителей церкви. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Хаотичное всеобщее говорение на иных языках – это плохое свидетельство для неверующих посетителей церкви. А проповедь слова «пророчество» – это доброе свидетельство. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий, незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. Стих 26-33. Апостол предлагает упорядочить собрание коринфской общины. Он предлагает организовать их так, чтобы участвующие в них не говорили одновременно, не перебивали друг друга. Стих 34-38. Павел напоминает, что женщины не могут учить в церкви. Они должны вести себя скромно. И, наконец, стих 39-40 подчеркивает общее правило для всех церковных собраний – соблюдение порядка. Только все должно быть благопристойно и чинно. Сам ход церковного собрания должен отражать характер Бога, которому на нем поклоняются. А для Божьего характера свойственно следующее – наш Бог есть Бог мира, устройства и порядка. Итак, как наш Бог именно таков, то и наше церковное служение должно правильно свидетельствовать о нем. Вот такой общий обзор мы сделали, и теперь движемся вперед. Мы будем рассматривать сегодня стих 1-12. Нам необходимо, друзья, вообще понимать, что церковное собрание является кульминацией всей жизни христианской общины. Именно оно лучше всего отражает ее характер, демонстрирует ценности, которыми она дорожит, и цели, к которым она стремится. Не случайно беспорядок на собраниях Коринфской церкви очень точно свидетельствовал о проблемах, с которыми она сталкивалась, очень точно свидетельствовал о эгоистичности ее членов, о склонности к разделениям, о недостатке любви, о многочисленных заблуждениях относительно духовных даров и недооценки значимости совместного назидания в слове. Мы должны понимать, что не только общее состояние церкви, весь характер ее жизни и служения отражается на общих собраниях, но и наоборот. Любое отступление от Божьего замысла в проведении церковных собраний сразу же отражается на жизни общины в целом и ее членов в в частности. То есть, если мы будем проводить наши церковные собрания не так, как задумал Бог, это отразится на жизни церкви, и это отразится на жизни каждого из нас. Вы спросите, каким образом, как это происходит? Вот как. Если на общих собраниях, на наших общих собраниях станет меньше порядка, в таком случае неустройство распространится и на другие ее служения. И, наконец, каждый член церкви получит сигнал о том, что лень, неустройство и нерадение вполне допустимы в жизни верующего и являются нормой, являются обыденностью. Мы уходим от порядка на общем собрании и приходим к беспорядку в частной жизни членов церкви. Если большая часть церкви станет стремиться к видным публичным служениям и начнет проявлять себя на общих собраниях, ну, если все подумают, что они обладают дарами для видного служения, что произойдет? Это приведет к попыткам людей служить дарами, которых у них нет, потому что все не могут обладать дарами для видных служений. Это создаст в общине атмосферу соперничества. Это создаст в общине атмосферу зависти. Это создаст в общине атмосферу хвастовства, подобной той, что наблюдалось в Коринфской церкви. Если роль библейских наставлений, библейского назидания снизится на наших, например, воскресных собраниях, а роль эмоциональных переживаний возрастет, появятся сентиментальные стихи и чувственные песни, что произойдет? Вы думаете, это будет хорошо? Вы думаете, это то, чего нам не хватает? Конечно же, нет. Таким образом, мы станем приучать людей в церкви более всего руководствоваться своими субъективными чувствами, которые многие и так склонны ошибочно воспринимать за водительство Святого Духа. Мы станем приучать людей более руководствоваться своими чувствами, нежели объективным Словом Божьим. А чувства куда ведут? Всегда к истине, к близким отношениям с Богом. Чувства, которые возникают не на основании понимания Слова Божьего. Это очень опасные чувства. Они ведут к греху и заблуждениям. Они запутывают и дезориентируют. В общем, любые изменения на церковных собраниях, не согласующиеся с Писанием, духовно ослабляют христианскую общину и замедляют рост в освящении ее членов. Итак, церковные собрания отражают и определяют жизнь каждой поместной общины и очень сильно влияют на нашу духовную жизнь, на нашу христианскую жизнь. Люди иногда этого не понимают. Они думают, что церковь может жить своей жизнью, а я своей жизнью. Это не так. Мы все овцы, мы все последователи. Поэтому то, что регулярно происходит на наших церковных собраниях, очень быстро отразится на нашей повседневной жизни. Соответственно, нам очень важно знать, что же Писание говорит о проведении христианских служений. Кстати, Писание немного говорит. Писание не регламентирует христианские служения так четко, как, например, было регламентировано служение поклонения Богу в храме в Ветхом Завете. Здесь у нас гораздо больше свободы. Поэтому 14 глава имеет большое значение для нас. Это один из немногих текстов Нового Завета, который достаточно подробно объясняет, каким должно быть христианское служение. Ну, Павел объясняет это, отталкиваясь от проблем коринфян, говоря о том, каким оно не должно быть. Итак, обратившись к 14 главе 1 послания к Коринфянам, мы посвятим этому вопросу 3 воскресных проповеди и выделим 6 условий проведения церковных собраний. 6 условий проведения церковных собраний. И сегодня мы остановимся только на первом условии. Первое условие – это назидание на церковном собрании. Первое условие проведения церковного собрания – это назидание. Назидание на церковном собрании. Стих 1, 12. Когда христианская община собирается, Павел говорит, именно назидание, а не языки, или их подделки, или какие-то другие внешние эффектные, по-человечески привлекательные служения должны преобладать. Почему? Почему именно назидание должно преобладать на христианском собрании? Причин для этого может быть несколько, но здесь Павел в данном случае выделяет две из них. Первая причина. На церковном собрании должно доминировать назидание, потому что оно являет любовь. Стих 1-5. Прочитаем эти стихи. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайный говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходней того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание?» Данные стихи, как и многие стихи 14 главы, непростые для толкования, поэтому нам очень важно внимательно рассмотреть каждый из этих стихов. Взгляните, пожалуйста, на первый стих. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Вы помните, что в 12 главе Павел начал разговор о духовных дарах, прервал его в 13 главе, сказав о проявлении христианской любви. И здесь в 14 главе апостол вернулся к теме даров, объясняя их применение на церковном собрании. И несомненно мы видим здесь, что христианская любовь должна проявляться в служении духовными дарами на церковном собрании. Поэтому Павел говорит: «Достигайте любви». Буквальный перевод: «Гонитесь за любовью». Ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. И точнее, можно сказать, чтобы вы пророчествовали. Эти слова следует отнести ко всей общине. Если вы хотите проявлять любовь, говорит Павел Коринфянам, если вы хотите проявлять любовь на своих церковных собраниях, то заботьтесь о том, чтобы на них доминировало пророчество. Профетео, пророчествовать. Говорить за кого-либо, передавать послание, предсказывать. И мы знаем, что до формирования канона Нового Завета пророчество состояло из того, чтобы сообщать уже известные Божьи истины и истины, которые пророки получали как прямое откровение от Бога. После формирования канона Нового Завета пророчествовать означает только возвещать уже известные Божьи истины, записанные где? На страницах Библии. Всей коринфской общине следовало ревновать о дарах духовных, то есть стремиться к тому, чтобы на церковных собраниях доминировало назидание, доминировала проповедь Слова Божьего. Харизматы неверно понимают эти слова, когда говорят о том, что они относятся к отдельным верующим. Он говорит: мы должны ревновать, мы должны все хотеть получать дары духовные, и в первую очередь подразумеваются языки и какие-то другие знамения. Нет, об этом речь не идет, потому что в 12 главе апостол уже многократно сказал о том, что мы не можем получать дары по своему желанию, по своему усмотрению. Мы не можем ревновать о дарах духовных. Я не могу сказать: хорошо, я хочу такой-то дар, или такой дар, или такой дар. Мы так не можем действовать, потому что дары духовные распределяются по суверенной воле Божьей в момент обращения. Таким образом, вот эти слова «ревнуйте о дарах духовных, чтобы вы пророчествовали», относятся только ко всей общине, призывая ее ценить назидание на своих собраниях, а не бормотание языками или дар иных языков. Бормотание неразборчивым лепетом или дар иных языков. Вот о чем говорит апостол Павел. В общем, он до своих читателей доносит очень простую мысль. Послушайте внимательно. Это здесь ключевой момент. Пророчествовать, возвещать Слово Божие так, чтобы вся церковь получала назидание, это проявлять любовь. Пророчествовать, возвещать Слово Божие так, чтобы вся церковь, каждый получал назидание, это проявлять любовь на церковном собрании. А говорить на непонятных языках или того хуже, бормотать неразборчивым лепетом, это эгоистичное поведение, а потому несовместимое с любовью. Это поиск своего вместо служения ближним. Ну все очень просто. Смотрите, друзья, вот я сейчас проповедую, стараюсь говорить понятно, и я надеюсь, что вы меня понимаете. Если я стану сейчас и начну бормотать неразборчивым лепетом, и буду испытывать при этом прекрасные чувства, какие-то переживания эмоциональные, и наслаждаться от того, что я нахожусь в центре внимания, но вы меня не будете понимать. Это не проявление любви. А что? Это просто мой эгоизм. Я просто делаю то, что мне нравится. Я веду себя в церкви эгоистично и никому не служу. Никому не приношу пользы. Вот о чем здесь идет речь. Вот что говорит Павел. Ревнуйте о том, чтобы у вас было назидание в церкви. Это проявление любви. И уходите от того, что у вас произносится что-то непонятное. Это проявление эгоизма. И в следующих стихах эта мысль повторяется. Стих 2 и первая часть 4. Павел говорит, бормотание – это эгоизм. Стих 3 и вторая часть 4. Он говорит, назидание – это служение людям, проявление жертвенной любви. Продолжаем наше изучение. Взгляните, пожалуйста, на второй стих. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом». Как мы определили с вами в предыдущей проповеди, единственное число «язык» указывает на глоссолалию, на неразборчивый лепет. Речь идет не об истинном даре, проявляющемся в говорении на иностранных языках, а о тарабарщине, которая не может иметь различий, подобных тем, что существуют между множеством языков народов мира. Ибо кто говорит на незнакомом языке, имеется в виду поддельный дар глоссолалия, лепет, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. И здесь отсутствие определенного артикля в греческом тексте перед словом «Бог» предоставляет нам такую возможность – перевести как какому-то Богу с маленькой буквы. И здесь еще есть нюансы, которые нам позволяют даже сказать божеству. Это не железное правило, а только возможность, допущение для такого перевода. Но данное допущение полностью согласуется с учением Писания. Ибо кто говорит на незнакомом языке, кто бормочет неразборчивым лепетом, тот говорит не людям, а какому-то божеству, наподобие языческого божества, потому что его никто не понимает. И, кстати, харизматы думают, что таким образом они говорят тайны Богу, это такая у них тайная молитва Богу. Но это абсолютный абсурд. В Библии содержится множество молитв. Ну, нигде, ни в Ветхом, ни в Новом Завете нет ни одной молитвы, произнесенной Богу на непонятном языке. Когда ученики спросили Иисуса, «Господи, научи нас молиться», как Иоанн научил учеников своих, Лука 11.1, он дал им образец очень простой и понятной молитвы, известной как «Отче наш». Вот вы попросите какого-то харизматического апостола, у них там еще и апостол есть, «научи нас молиться», это будет совсем не так выглядеть. Две молитвы Павла, записанные в послании к Ефесянам, наполнены назидательными богословскими истинами, а не непонятным набором звуков. Поэтому тот, кто считает, будто языки или бормотание даны для молитвенного тайного общения с Богом, кто привязывает это еще к посланию римлянам, где вообще нет ни одного слова о иных языках, то думает, что таким образом человек сообщает Богу какими-то тайны, тот глубоко заблуждается. Кто бормочет неразборчивым лепетом, тот говорит какому-то божеству непонятному. Он тайны говорит духом. В данном случае речь идет о тайнах, характерных для языческих верований жителей Коринфа, а не о тайнах Божьих. Указание на дух, и в нашем переводе очень хорошо это подчеркнуто, с маленькой буквы, относится к человеческому духу, а не духу Божьему. Вот и все, о чем говорит второй стих. Глоссолалия, неразборчивый лепет – это эгоистичное поведение, основанная на подражании языческой практике. Это не имеет ничего общего со служением истинному Богу. Этому вообще нет места на собрании христиан. В контрасте вот с обличением такого неразборчивого лепета, с тем, что Павел связывает его с язычеством, звучат слова третьего стиха. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение». Проповедь слова – созидает пророчество, разъяснение Писания, провозглашение Писания. Слово от Бога – это то, что созидает души слушателей. Кто пророчествует, то есть провозглашает Слово Бога. Тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение. Пророчество увещевает, умоляет, взывает, просит поступать в соответствии с учением Христа. Пророчество утешает, успокаивает, ободряет унывающих и ослабевших в духовной борьбе. Это служение людям, это проявление жертвенной любви, это забота о них. В 4 стихе Павел просто еще раз повторяет сказанное. Он подчеркивает контраст между эгоистичным, бесполезным бормотанием, неразборчивым лепетом и жертвенным проявлением любви, когда вся церковь получает назидание. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Это проявление эгоизма. Эта речь здесь идет о тарабарщине, язык – единственное число. Слушая такую тарабарщину, никто ничего не понимает. Лепечущий лишь потешает себя, ища каких-то личных переживаний. Здесь слышна обличительная ирония апостола. Ведь все дары даны на пользу другим, для служения другим. Поэтому Павел говорит, ваша тарабарщина, когда ты занимаешься этими вещами в церкви, ты назидаешь сам себя. Это как бы насмешка. Это как бы насмешка. Дары даны для служения себе, а ты служишь ими самому себе. Значит, это не дары. Значит, это самообман. Такого быть не может. Так быть не должно. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Это проявление любви. Это похоже на духовный дар, потому что духовные дары даны на пользу церкви. И Павел уже здесь очень хорошо сказал о превосходстве даров над неразборчивым лепетом. И он понимает, что его могут обвинить в том, что он в таком случае и против истинного дара иных языков, который тогда еще существовал. Поэтому в 5 стихе он говорит, нет, так не подумайте. Он в 5 стихе говорит, желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание. Множественное число языками указывает в данном случае на истинный дар иных языков. Сверхъестественную способность говорить на иностранных языках, которые человек никогда не изучал. Несомненно, слова Павла «желаю, чтобы вы все говорили языками» является гиперболой, преувеличением, которое он пользуется здесь в 14 главе и в 13 главе пользовался. Это просто преувеличение, это просто способ сказать «братья, я совсем не против языков, не поймите меня неправильно». Но буквально воспринимать эти слова нельзя. Желаю, чтобы вы все говорили языками. Если вы будете буквально воспринимать эти слова, это будет большой ошибкой. Почему? Потому что в 12 главе он уже сказал, посмотрите на 30 стих. Все ли имеют дары исцеления? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Совершенно ясно, что не все. Конечно же, не все. Павел уже сказал, что все не могут обладать одинаковыми дарами. Поэтому говоря, желая, чтобы вы все говорили языками, он не противоречит сам себе. Он просто говорит с иронией, и основная мысль такова, я не против истинного дара иных языков, но все же я хочу, чтобы на ваших церковных собраниях доминировало назидание, пророчество. Да, я допускаю, что кто-то может говорить на церковном собрании на иных языках, но в этом случае должен быть обязательно толкователь, нужно обязательно переводить то, что сказано. А говорить на иных языках без объяснения сказанного вообще запрещено. 28 стих. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви. Дар толкования – это сверхъестественная способность переводить иностранные языки, которые человек никогда не учил. Он всегда давался как приложение к дару иных языков. Вот о чем говорит Павел. Не только бормотание на несуществующем языке, но и говорение на иных языках. Без толкователя все это эгоистичное поведение в церкви, несовместимое с жертвенной любовью. Это неправильный путь, есть лучший путь, это пророчество, это назидание, это проповедь Слова Божьего, которое приносит пользу, которое является проявлением любви. Применяя все эти истины первых 5 стихов 14 главы, мы можем сказать, что наивысшее проявление любви на церковном собрании – это разъяснение библейского учения. Это наивысшее проявление любви на церковном собрании. Если человек с воспалением легких придет в больницу, его встретит очень дружелюбный врач, который накормит его обедом, покажет ему хороший фильм, предложит поиграть в какую-то компьютерную игру, но не выпишет антибиотики, то пациент может подумать, какой прекрасный врач. Но это не так. Так же и мы, если мы не наставлены в слове, мы можем оказаться в церкви, где люди дружелюбные, это хорошо, они должны быть такими. Где много поездок, развлечений, чего угодно, но нет серьезного преподавания Писания. Мы можем подумать, что оказались в церкви, где царит любовь. Но это не так, потому что наивысшее проявление любви на церковном собрании – это провозглашение Слова Божьего. Харизматическое бормотание, выдаваемое за дар иных языков, кажется многим людям чем-то возвышенным, чем-то духовным. На самом же деле это просто эгоизм в церкви. Это эгоистичное поведение в церкви. Это стремление обратить на себя внимание. Это плотская жажда приятных эмоциональных переживаний и безразличия к окружающим. Нечто подобное может происходить и в наших кругах, друзья. Если у нас будет проповедь, которая отталкивается от текстов Писания, но не объясняет их значение, если у нас проповедь будет, которая наполнена просто лишь историями и рассказами, так что мы вроде бы проповедуем, но Библию не объясняем, это не проявление любви, это проявление эгоизма, потому что духовный рост только от разъяснения слова. Все остальное не спасает и не освящает. Исполнение песен на церковном собрании о любви к матери, о любви к детям, о человеческих чувствах, о природе, о двух березах и тому подобном, не утверждают общину в истинах Слова Божьего. И это противоречит любви. Это эгоистичное поведение, которое затрагивает эмоции и возбуждает эгоизм у наших ближних. Молитвы, когда церковь собирается, если они звучат так, что они никого не назидают, если они ограничены лишь земными целями и желаниями, понятными только самому молящемуся, то это не проявление любви, это проявление эгоизма. Так на общих церковных собраниях происходить не должно. Все это очень далеко от любви, заботящейся о библейском назидании ближних. Очень точно данную проблему иллюстрирует разговор двух женщин возле красивого большого храма. «А ты была там внутри?» «Нет». «А я была. И что там?» Ну, мужчина, одетый в какую-то странную одежду, бормочет что-то себе под нос на непонятном языке, повернувшись ко всем спиной. Все, что не поддается пониманию на церковном собрании, не звучит на ясном для всех языке, так чтобы община получала назидание, несовместимо с любовью. Конечно, это не относится к неверующим, которые не разумеют то, что от Духа Божьего. И поэтому, когда мы проповедуем Слово Божие, если Господь их не возродит, они так ничего и не поймут. Речь идет не об этом. Речь идет о том, чтобы мы возвещали Слово, понятное для церкви. Это проявление любви. Итак, первая причина: на церковном собрании должно доминировать назидание, потому что таким образом мы утверждаем церковь в любви, таким образом мы проявляем любовь к ближним. Вторая причина: на церковном собрании должно доминировать назидание, потому что именно назидание приносит пользу. Стих 6-12. «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер? Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Сказав о том, что неразборчивый лепет и подлинный дар иных языков, применяемый без толкования в собрании христиан, это эгоистичное поведение, а назидание в слове пророчества – это проявление любви, Павел дополняет, и он говорит, что публичное говорение на иных языках без истолкования – это не только эгоистичное поведение, это еще и бесполезное занятие, абсолютно бесполезное занятие. Давайте остановимся на каждом из прочитанных стихов. Взгляните на 6 стих. «Теперь, если я приду к вам, братья,
и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением?» Здесь апостол Павел приводит предполагаемую ситуацию, которая не должна была произойти. Он говорит: «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках», то есть даже если сам апостол явится в Коринфскую церковь и начнет говорить на непонятных языках, множественное число указывает на истинный дар, без истолкования, это окажется абсолютно бесполезным. «То какую принесу вам пользу?» Ясно, что никакой. Представьте, коринфяне ждут визита апостола. Апостол приходит, 2 часа у них проповедует, и все непонятно. И все на непонятном языке. И уходит. Какая польза? Хорошо, он не уходит, он остается. И еще там служит у них месяц. И каждый день проповедует на непонятных языках, так что никто его не понимает. Коринфянам это не понравится. Они начнут скучать и возмущаться. Но изъяснение на понятном для всех языке, служение откровением, познанием, пророчеством или учением принесет пользу церкви. Откровение и познание связаны с внутренним пониманием божественной истины, а пророчество и учение с внешним проявлением, провозглашением данной истины. Иллюстрируя мысль о бесполезности дара иных языков без толкования, Павел говорит в 7 стихе: «И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях?» Ну, вы можете пойти на концерт симфонической музыки и послушать, как профессионалы играют на духовых инструментах. А можете взять духовой инструмент и дать своему ребенку. И что из этого выйдет? Вот приблизительно то же самое происходило в Коринфе на их богослужении. Павел говорит: если музыкальные инструменты, свирель или гусли, не производят раздельных тонов, то есть нет гармонии, нет ритма, нет благозвучной последовательности звуков, образующих музыкальное единство, то как же можно понять, что играют на свирели или на гуслях? Если бы коринфяне посетили огромный музыкальный зал, вмещавший около 20 тысяч человек, расположенный в их городе, и услышали хаотичные звуки, издаваемые различными инструментами, им такое бы не понравилось. Однако с хаотичным бормотанием и непонятными языками на церковном собрании они спокойно мирились. То же самое относится к звуку трубы, призывающей воинов взяться за оружие и быть готовыми вступить в бой. 8 стих. «Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?» Если же труба станет издавать неопределенный звук, совершенно не похожий на известную для солдат сигнальную команду, воины просто ее проигнорируют. Они не возьмутся за оружие. Этими словами, этими сравнениями Павел говорит следующее. Все, что вы делаете в своей церкви, бормоча неразборчивым лепетом, говоря на иных языках без истолкования, это пустая трата времени, это бесполезно. Стих 10 и 11. Нет, давайте на 9 еще взглянем. «Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнаешь, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер». В данном случае слово «язык», греческое «глосса», можно понимать как орган тела. Если пользоваться языком, так же, как не умеющие играть на музыкальных инструментах пользуются свирелью или гуслями, вы станете произносить невразумительные слова. Слушающие вас не поймут значения сказанного вами. Вы будете говорить на ветер, то есть напрасно, бесполезно, безрезультатно, тщетно. Если я сейчас начну произносить невразумительные слова, может быть, это будет весело. Я думаю, вы посмеетесь, ну, может быть, 30 секунд, минуту. Дети и близкие к ним – 3 минуты. Но потом вы начнете раздражаться. Вы скажете: «Да что это такое? Это просто пустая трата времени». Помимо того, что это глупо, это просто бесполезно. Если вы придете в церковь и будете слушать проповедь, которую ничего не понимаете, вы просто напрасно потратили время. Это я говорил на ветер, вы ничего не поняли. Стих 10 и 11. «Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. В мире существует множество слов. У каждого есть определенное значение. Если я не понимаю значение слов, то буду чужестранцем для того, кто говорит. И он будет для меня чужестранцем». Это интересное слово здесь. Барбарос, чужестранец, то есть не грек, чуждый греческой культуре. Варвар. слово, используемое в нашем языке, варвар, невежественный, глупый, жестокий человек, данное слово имеет греческое происхождение. Речь чужестранцев казалась грекам бессмысленным нагромождением звуков. Бар, бар, бар. Отсюда и соответствующее название, отражающее их презрительное отношение. Как общение с иностранцем, речь которого мы совершенно не понимаем, бессмысленно. Также бессмысленно говорение на иных языках в собрании верующих. Поэтому, стремясь служить дарами Духа, заботьтесь о назидании церкви, говорит Павел, стих 12. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Это опять речь идет не о личном стремлении к каким-то дарам, потому что в 12 главе Павел уже сказал, что это невозможно. Он говорит, в общем, о церкви. Вы беспокоитесь о том, чтобы у вас была духовная церковь, да? И вы свое беспокойство неправильно реализуете. Оно реализуется не в том, чтобы тут у вас был шум, гам, все говорили что-то непонятное. Нет. Оно реализуется в том, чтобы у вас ясно и понятно провозглашалось Слово Божие. Если церковное собрание является отражением жизни христианской общины, то назидание в Слове Божьем является ключевым элементом церковного собрания. В книге «Деяния апостолов» Лука описывает регулярные собрания первой церкви так. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и молитвах». Деяния 2:42. И обратите внимание, учение находится на первом месте. Его роль была очень высока. То есть, если в церкви нет учения, то все остальные ее служения становятся бесполезными. Это становится бесполезной церковью. Как это происходит? Вот как. Если нет назидания, то ненаставленные верующие ограничат церковное общение мирскими разговорами. Вот первая церковь пребывала в учении апостолов и в общении. Так вот, если без учения апостолов, просто общение, то это просто превратится в мирское общение, такую ярмарку тщеславия, в лучшем случае. Ненаставленные верующие, если в церкви не доминирует Слово Божие, то ненаставленные верующие превратят вечерю Господню, преломление хлеба, в формальный религиозный обряд. Или того хуже, станут вести себя как коринфяне. Ведь они ушли от пророчества, от назидания ушли, превратили служение в что-то бесполезное, в бормотание. И что у них случилось на вечере? Там сплошной конфликт, там конфронтация, одни наелись, напились, другие ушли голодными. Вот во что превращаются даже прекрасные церковные служения, когда в церкви не доминирует назидание в слове. И первая церковь пребывала в учении апостолов, общении, преломлении хлеба и в молитвах. Но без учения апостолов и молитва станет неугодной Богу, потому что молитву сделают средством манипуляции Богом ради удовлетворения плотских желаний, если не быть наставленным в слове. Только назидание в учении Господнем наполняет правильным смыслом как общение, вечерю и молитву, так и другие элементы церковного собрания. Сбор пожертвований, например, или водное крещение. Проповедь, разъясняющая библейское учение, объединяет святых и, самое главное, ведет к глубокому, осмысленному поклонению. Без назидания в слове церковные собрания становятся бесполезными. Если люди ходят на церковные собрания, и они не получают назидания в слове, они ничему не учатся, значит, они напрасно тратят время. Тот, кто там говорит, говорит на ветер. А тот, кто это все слушает, он назидается не более, чем слушая шелест листьев на ветру. Итак, подводим итог. Бормотание неразборчивым лепетом – это эгоистично и бесполезно. Назидание на церковном собрании – наоборот. Во-первых, это проявление любви. Во-вторых, это наиболее значимый и полезный элемент коллективного поклонения. Церковь, понимающая данные истины, высоко ценит разъяснение библейского учения и всячески поддерживает его. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!